Ольга Гусейнова. Единственная. С огромной благодарностью моим терпеливым читательницам, а также верным помощницам. Вере Борисковой и сестре Юлии. Вы мои главные музы и вдохновительницы на литературные подвиги. Глава первая. Множество парящих грави-платформ на фоне прекрасного бесконечно голубого неба Земли с белыми пушистыми облаками. Команды замерли на вытяжку возле шаттлов, которыми нас отправят на орбиту к межзвездникам. На больших голограммах меняются изображения потрясающей красоты и яркости. Запредельное световое шоу с элементами истории человечества, призванное украсить праздник в честь начала грандиозной миссии по освоению Вселенной. Выше других парила грави-платформа, на которой расположился весь цвет руководства Межзвездного флота Земли, большей частью подразделений исследования дальнего космоса. Солнечные лучи отражались на множестве золотых знаков отличий этих достойных людей, известных в 35 открытых мирах. Пожилой, седовласый, весьма представительный адмирал, облаченный в белоснежную, расшитую золотыми позументами форму, громким, невероятно уверенным голосом вещал. 6 мая 6106 года. Запомните эту дату. Ведь именно сегодня мы начинаем новую эру исследований и открытий. Именно вы ее вестники. 51 корабль с лучшими специалистами и учеными, сплоченными командами, как нельзя лучше подобранными вместе. Вам покорится дальний космос и неизведанное. Вы те, чьими именами потом назовут открытые планеты, а может и целые планетарные системы. Камеры запечатлели участников ближайшей команды. Суровые лица 13 военных в черной форме. Или чертова дюжина, неизменная на каждом судне миссии. Далее командор корабля и голограмма четверых членов экипажа, находящихся в рубке, которые управляют полетом и занимаются технической частью. Выглядят совершенно бесстрастными. Привыкли к дальним путешествиям и торжественным проводам. Форма у них темно-синего цвета. Замыкали ряд 6 ученых-специалистов различных областей. Ботанов, как покровительственно называли меж собой военный и летный состав ученых, одетых в темно-серые костюмы. В отличие от вояк и летунов, как за глаза в отместку назвали их ученые, на некоторых из них серая форма сидела мешковато, без особого лоска, присущего людям в погонах. Да и сами ботаны порой, кажется, забывали стоять по стойке смирно и расслабленно улыбались с экрана. Адмирал продолжал вдохновенную, пафосную речь. Сейчас на вас смотрят представители 35 известных нам миров. Наши добрые партнеры, верные соратники, хорошие соседи. Они, как и мы, ждут от этой миссии результатов, открытий, вложили в общее дело много ресурсов и труда. Так давайте докажем всем, что на землян всегда можно положиться. Мы лучшие, смелые, нам море по колено и горы по плечо. Я убрала громкость и рассматривала лица, знакомые и незнакомые, такие далекие. Любовалась голубым небом, зелеными террасами, веселой толпой самых разных граждан Земли, дружно махавших руками, флажками, плакатами. Они наблюдатели, а мы — непосредственные участники миссии. По моей щеке скатилась слеза. Как же так случилось? Отчего? Почему? Перед глазами менялись любимые с детства виды Земли. А в мыслях я вспоминала именно тот день. Почему тогда во мне ничего не дрогнуло, предупреждая о грядущей беде? Не отговорила. Хотя за год до этого погибла моя семья. Вся. По какому-то злому року в результате разрыва гравитоннеля погибли родители, родственники и друзья семьи, в тот момент собравшиеся в нашем поместье на праздничный прием в честь дня рождения моей прабабушки. И не только они. А я? Я опоздала на это торжество всего на полчаса. В академии задержали, пока вручали документы выпускникам. Пока напутствовали. 30 минут разделили мою жизнь на до и после. Тогда я с цветами, купленными в попыхах по дороге, подлетела к родному дому и не узнала его. Там, где был красивый цветущий сад, украшенный и подсвеченный в честь большого приема, зияла огромная развороченная воронка. Из нее, словно гигантский полос, торчали вагоны межконтинентального метро, по которому они двигались со сверхзвуковой скоростью благодаря гравитоннелям. Поэтому разрушения в момент аварии были колоссальными. Состав вырвался из-под нашего дома, смел все вокруг на километр. Соседям тоже досталось. Трагедия унесла жизни более 3000 пассажиров поезда и свыше 500 человек наверху. 98 из них – моя родня, собравшаяся на юбилей прабабушки. Ей исполнилось 100 лет. Мой ад продолжался дальше. Едва похоронила родню, меня атаковали десятки поверенных и семейных адвокатов. А я? Что я могла? Все компенсации и страховки, которые получила, став единственной наследницей, ушли на погашение долгов родственников. Кто-то задолжал рабочим и поставщикам на своих предприятиях, кто-то набрал кредитов, даже игральных долгов, кто-то кому-то что-то обещал. Много чего было, в том числе странного и немыслимого. Я только успевала отбиваться от кредиторов и проходимцев, которые, узнав о компенсации, широко освещаемой всеми СМИ, слетелись со всей галактики, словно стая стервятников. Пришлось мне, совершенно не разбиравшейся в бизнесе вчерашней беззаботной студентке, раздавать, платить, возмещать, погашать. Я чувствовала себя беззащитной и беспомощной, чудовищно одинокой и несчастной. Стараниями семейного адвоката через полгода после трагедии и полного сиротства меня не обобрали до нитки. Осталась изуродованная земля, на восстановление которой уйдет не менее года, квартира в центре столицы, подаренная год назад родителями, весьма скромный счет в банке, с которым с голоду не умрешь и только. Зато я абсолютно, просто девственно чиста от любых долгов. Прискорбно, что и от родственников. И вот именно тогда, устроившись с бокалом красного вина на террасе своей престижной квартиры, кутаясь в пушистый плед от осеннего ветра, я увидела новости. Завершался набор участников миссии «Звездный веер». Программу этой экспедиции представили общественности еще 3 года назад, Просто раньше она меня не интересовала, особенно последнее время. И вот, кажется, миссия скоро стартует. В Центральную Академию Земли приходили запросы с целью найти желающих стать участниками Звездного Веера. И мне, как одному из лучших ксенолингвистов, тоже предложение поступало. Правда, когда я поделилась с родителями этой новостью, отец категорически отверг мое участие в подобной авантюре. Однако, оставшись круглой сиротой, не в силах справиться с тоской по родным и близким, столкнувшись с невиданным ранее отношением себе подобных, в то время, когда была не в силах сопротивляться, а меня целенаправленно давили, унижали, обирали, преследовали, призадумалась. На экран визора впервые за полгода я смотрела с интересом, а не с отвращением. Тогда мне хотелось сбежать от всех людей, проблем и, в первую очередь, от душевной боли. Идея отправиться в космос показалась заманчивой. Я тут же обратилась в Адмиралтейство Звездного флота, в отдел, который занимался набором участников. Видимо, так хотели звезды. Тестирование и всевозможные проверки я прошла. Молодая, физически, генетически и психически здоровая. Еще бы. Каждый мой родственник гордился чистотой крови и отсутствием популярных уже несколько столетий целенаправленных множественных мутаций. Даже личная трагедия помогла пройти отбор. Мне показалось, что сиротство было благоприятным фактором при тестировании. Окончательно прийти в себя помогли следующие полгода подготовки. Потом торжественная церемония, и наш межзвездник в составе 24 членов экипажа вышел в открытый космос. Звездный веер — миссия веерной рассылки 51 корабля в неизученные глубины космоса. Небольшие, но прекрасно укомплектованные корабли с мощными реакторами самых последних, но досконально испытанных разработок. Благодаря им путешествие между открытыми мирами – дело всего лишь недель, а не месяцев или даже лет. И вот мы здесь. Где именно, правда, так и не узнали, но где-то далеко однозначно. Только обратной дороги не существует. За год пути в неизвестность было много интересного, необычного, нового, удивительных открытий. Потом командор принял решение вернуться. Ресурсов корабля осталось на обратную дорогу. Но мы не смогли. Может, Хоид Кроу, пилот-весельчак, слишком часто посылал всех в черную дыру, а руководитель ботанов, ксенобиолог Черч Номе, любил частенько порассуждать о так и неизученном феномене появления червоточин. Но именно с ней мы и столкнулись. Точнее, в какой-то момент космическое пространство словно разорвалось, и нас, будто в воронку, затянуло в пространственно-временную дыру. Попытка выскочить, чтобы спастись, не удалась, только усугубила наше положение. Создание и наращивание мощного энергополя для скачка и влияние полей червоточины чуть не разрушили сам корабль. После того, как корабль наконец выкинуло из воронки где-то там, и экипаж пришел в себя, выяснилось, что в переделке, в которой мы побывали, уцелели далеко не все. Из 24 членов экипажа выжили лишь 9. Повезло тем, кто умер сразу. Об этом везунчики узнали немного позже.
«Таяна, Хойт, подойдите, пожалуйста, в салон», — прозвучал усталый голос Резникова по громкой связи.
Я еще некоторое время глядела на экран, где мелькали кадры моей прошлой жизни, вытерла слезы и приподнялась на кровати. С каждым днем двигаться хотелось меньше, а заснуть и не просыпаться — больше. Медленно спустила ноги с койки, обулась, одернула, к счастью, немнущуюся и взятую из никому теперь ненужных запасов чистую серую форму ботана, слегка облегающие брюки самого простого фасона и короткую куртку, застегивающуюся под горло, откинула за спину длинный, уже порядком спутанный хвост светлых волос и вышла из каюты, едва не волоча ноги. Силы утекали по капле, но беспрестанно. Коридор, освещаемый тусклым светом, опять напомнил мрачное гнетущее подземелье. У поврежденного в червоточине реактора со временем один за другим неизбежно отказывали энергоблоки. Приходилось экономить буквально на всем, отключать отсеки для сохранения энергии. Я невольно передернулась и обняла себя за плечи. Еще больше угнетал вид второго помощника командора Дмитрия Резникова, ожидавшего меня в салоне. Некогда аккуратная, хорошо сидевшая на нем синяя форма, теперь в неряшливых пятнах и разводах и свободно болтается. Сейчас он единственный, кто все время проводит, хоть как-то устраняя вал проблем, связанных с неисправностями корабля, сыплющимися, как из рога изобилия. А ведь совсем недавно ему помогала неразлучная парочка — навигатор Дарья и инженер Михаил. Веселые влюбленные супруги. Были. 2 недели назад они покончили с собой. Равнодушно, покорно судьбе, я спросила. Что-то еще случилось?
Ты починил блок навигации? Чуть более эмоционально поинтересовался пришедший следом за мной Кроу.
Хойт Кроу, пилот корабля, раньше тоже вместе с Резниковым ремонтировал проводку, копался с оборудованием, придумывал, как спастись, а теперь походит на полутруп. Умереть смелости нет, а жить — желание.
Нет, Даннард основательно поработал над дисплеем и внутренним блоком. Уничтожил все качественно, констатировал Резников. Вот скотина! Равнодушно, скорее по привычке, выругался Хойт. Сходил бы с ума в одиночку. Так нет, решил и нас приобщить. Нет бы, как Верона, тихонько вены в каюте перерезать, никому не мешая. Этот идиот решил сдохнуть феерично, с искрами и жареной корочкой. Придурок.
Мысленно я согласилась с ним. Жан Даннард, один из офицеров группы сопровождения, во время перехода сильно ударился головой и в результате получил повреждение мозга. Выжить выжил, но после натворил немало бед, усугубив и так критическое положение. Да что там? Сделал его катастрофическим. Убил своего командира за приказ, отданный не тем тоном, а потом выбрался из карцера, куда его посадили от греха подальше, и разгромил рубку, тем самым уничтожив систему управления и навигации, еще хоть как-то функционировавшие. Заодно и сам поджарился, и рубка безнадежно провоняла. Теперь наш межзвездник — консервная банка, которая неизвестно куда движется. А мы, как просроченная рыба в собственном соку, мучаемся и тухнем.
«О мертвых либо хорошо, либо никак»,
— с досадой оборвал Хойта Резников.